Live streaming is on.
Все, пошла трансляция. Всем привет. Максим, привет. Очень рад тебя видеть. Давно не видел.
Украина.
Так, чтобы у нас ничего тут не врывалось.
Да, засбоил звук.
Да, все, вот, вроде сейчас хорошо должно быть. Ну что, давно не слышал тебя, очень приятно. В общем,
взаимно, взаимно, Антон.
Кто не знает, Максим Тузин – это человек, с которым DIY Radio провел самый первый свой прямой эфир.
Да, давно дело было, по-моему, конец 17-го это был, да?
Ну, да. В общем, человек каким-то образом отправился на далекий остров Сахалин, сейчас живет там. Ну, Максим, расскажешь немножко о себе и вообще, как ты до такой жизни докатился?
Вкратце о себе, да, в принципе, ну как, занесло очень случайно на Сахалин. В принципе, я же сотрудничал и с радиокоманда, и со Спорт-Экспрессом в 2014-2015 годах. Потом у нас совершенно случайно остался в Саранске, потому что запускался канал в начале 2017 года. И как-то я быстро в эту движуху влился, и делали мы с напарником Никитой Борискиным спорт на этом канале 2,5 года. И так сложились жизненные обстоятельства, что вдвоем мы этот канал покинули. В августе 2019 он отправился в одну сторону, я в другую. Вот оказался так по приглашению как раз коллеги, с которым мы работали на Народном телевидении Мордовии, Данил Пашуков, пригласил сюда Министерство спорта изначально. Тут и вышла такая история. Оказывается, на Сахалине, если кто соберется проделать мой же путь, здесь работают в государственных учреждениях северные надбавки. Если ставка, допустим, одна, то для тех, кто прилетает, она будет в два раза меньше. И вот так потихоньку-потихоньку поработал 2 месяца при СТШ, но я думаю, об этом еще поговорим сейчас, временно, пока вот вернулся обратно к своей деятельности на телеке, на спортивном. Но спорта нету, сейчас приходится снимать все, что угодно, вплоть до уборки свалок сахалинских. Вот. Сейчас остается Сахалин, корреспондент широкого профиля. Дальше посмотрим, как будет. Победим коронавирус, будем живы, будем делать какой-то годный контент.
Для меня было открытие, что на телеканале СТС вообще есть спорт и вообще есть корреспонденты. Это какая-то местная ставка СТС?
Да, местная региональная ставка, Антон. А так с СТС уже не весь спорт.
Понятно. Ну, как бы вообще вот... Какие трудности вот в первую очередь тебя настигли, когда ты переехал на Сахалин? С чем ты столкнулся?
Да слушай, особых трудностей не было. Если бытовые, так я был к этому готов, что придется как-то одному свою буду устраивать. Самое главное была трудность в том, что часовые пояса тут же плюс 8. И вот это вот очень сложно сходу перестроиться. Вот это, наверное, самое главное было. А в плане работы примерно то же самое. Региональная журналистика, она и в Саранске, и на Сахалине примерно одинаковая. Вот.
Ну, вообще вот, ну, допустим, даже просто другой климат, более морской. Просто вот это вот то, что...
Нет, в плане климата я как раз очень удачно прилетел, потому что я прилетел в конце августа, начале сентября, сентябрь на Сахалине. Сахалин – это бархатный сезон, то есть самый теплый месяц здесь не июнь, не июнь, не август, а именно сентябрь. Вот. И поэтому очень удачно как раз застал очень хороший месяц сентябрь, потому что сейчас май тоже неплохой, а вот в июне, Сахалин в июне я еще не видел, говорят, в июне будет совсем плохо, подойдут льды к берегам острова, и будет у нас холодновато. Пока хорошо, пока у нас плюс 25-27, прекрасно.
Понятно. Вот. Насколько я знаю, ты после того, как покинул Министерство спорта, перешел пресс-атташе в клуб «Восток-65», баскетбольный клуб.
Да.
Вот. Расскажи о работе в клубе, что тебе приходилось, чем заниматься и вообще, что это за клуб, потому что, ну, клуб новый, клуб, насколько я знаю, создавался на частные инвестиции, но, насколько я понимаю, сейчас вроде бы как перешел на баланс области.
Да, ну, это сейчас будет очень длинная история, я не знаю, кому будет интересен 5-7 монолог, но я расскажу историю клуба сначала. С самого начала клуб запускался на частные инвестиции Лига Кана, потому что сначала построили базу «Восток». База «Восток», она изначально планировалась под ПСК «Сахалин», под многие виды спорта. ПСК «Сахалин» запускался еще при прежнем губернаторе Сахалинской области, Ильи Кожемяки. И ПСК «Сахалин» вошли, соответственно, в баскетбол, волейбол и футбол. Три вида спорта, опорных. Потом ПСК «Сахалин» перехватили власть, потому что руководитель ПСК «Сахалин» и бывший уже сейчас, на нынешний момент, генменеджер «Востока» и ПСК «Сахалин» Эдуард Сандлер, его за прошлые приморские дела отправили за решеточку так годика на два. Но вышел, по-моему, через полтора по амнистии. И проект этот «База Восток» продолжал реализовываться. Из ПСК «Сахалин», соответственно, баскетбол убрали очень быстро в 2017 году. Когда он вышел, ему предложили заново возглавить проект уже «База Восток». Это было начало 2018-го, Олег Кан на его деньги этот проект реализовал. И это, я сейчас не совру, это реально одна из самых лучших спортивных баз в России. Я не знаю, я не бывал на озере Круглом, там в Новогорске. Возможно, там еще круче условия, но «База Восток» — это
нечто потрясающее. Это некий спортивный объект за городом крупный, насколько я понимаю.
Да, это бывший пионерский лагерь «Восток». То есть по территории, по корпусам он не перестраивался, а инфраструктуру просто выстроили. Перестроили, построили спорткомплекс там. В спорткомплексе располагается, соответственно, баскетбольный зал на 1200 мест, ледовая арена и футбольное поле. То есть и паркет перестилается еще и под волейбол. То есть и баскетбольный, и волейбольный зал, если разместить три команды, все условия там есть.
Вот. И проживание, и полностью...
Да-да-да. И проживание, 4 жилых корпуса, то есть до самого спорткомплекса на максимум 5 минут идти. То есть абсолютно такой многофункциональный спортивный универсальный объект.
Ну, это вот. Сколько далеко это от города?
То есть, ну, от города минут 15-20 минут на маршрутке, не более. Ну, где-то может получиться.
Ну, то есть, допустим, если для того, чтобы посмотреть матч, можно, в принципе, особо не напрягаться, доехать до туда спокойно.
Ну, да. Ну, в основном болельщики на машинах приезжают. Ну, и на маршрутке, да, маршрутка ходит спокойно межгород. Вот. И как раз, если возвращаться к баскетболу, Эдуард Михайлович, он сказал Олегу Кану, что без баскетбола не работает, и, соответственно, запустил... Потому что ПСК «Сахалин» не участвовал в сезоне Суперлиги 17-18 и 18-19. Еще тогда были большие споры на исполкоме РФБ запускать ли заново «Восток-65» «Суперлигу-1», минуя «Суперлигу-2». «Суперлига-2» – это как ПФЛ в футболе. Но все-таки удалось продавить проект, возможно, деньгами, я не знаю. Меня тогда там не было, и остается только догадаться. Но факт остается фактом, что «Восток-65» стартовал сразу с «Суперлиги». В 2018 году, но уже имея некий бэкграунд, потому что в 2016-м ПСК «Сахалин» брал золото Суперлиги. Вот. Сезон 18-19 прошел не без скандалов, но и без медалей четвертое место не заняли. Говорили, что травмы тогда помешали. Я же зашел в клуб, получается, в октябре, сразу со старта чемпионата. Какие были трудности? Трудности были даже не в творческом плане, то есть, допустим, самые... Я больше же гуманитарий, не технарь, а там нужно было контролировать и раздачу трансляции, но это вот больше по твоему профилю, раздача трансляции на сервера РФБ, чтобы картинка шла, что за отсутствие картинки, соответственно, идет штраф. Вот больше технических моментов, конечно, были сложности. Очень много творческих задач приходилось решать, к сожалению, мало удалось сделать за два месяца. Ну, несколько флешмобов, у нас очень один из лучших фан-секторов, барабаны, кричатки, вот как раз купили третий барабан, он дебютировал 15 марта. На матче за бронзовую медаль Кубка России с Уралмашем. Надеюсь, что будет следующий сезон, и три барабана в нашем фан-секторе еще не раз зазвучат. Вот. Что случилось в сезоне 19-20 и почему он не стал успешным, а стал скандальным? Летом прошел баскетбольный, ну просто лагерь «Восток», и в его рамках клуб мутил некую свою движуху и просто не поделили бабки. Не поделили бабки базы и клуб, и личный конфликт Сандлера и подчиненных Кана, может быть, напрямую конфликт Сандлера и Кана.
Ну, вопрос, я... Клуб принадлежал собственникам фактически области, а база была частным инвестором.
Да, Кан от клуба отказался фактически еще в начале 2019 года, когда началось уголовное преследование, там люди, по-моему, Олигарха Тимченко, ну, делили крабовую отрасль, к спорту это не имеет отношения. В общем, от клуба он отказался, клуб обратился в правительство области, тут удачно шла предвыборная кампания Лимоненко, и клуб, соответственно, упал на баланс области. Но при этом продолжал проживать, тренироваться и питаться на базе «Восток», которая принадлежала и по сей день принадлежит Олегу Кану. И вот на этой почве как раз летом вспыхнул первый конфликт, не поделили некую сумму за проведенный лагерь детский. И после этого пошел, как раз я попал в этот очень мощный замес, когда они просто делили все, клуб выселяли с базы, при мне было в ноябре, делили деньги, дальше пошел вообще подброс наркотиков генеральному менеджеру, тут это очень большой многосерийный получился такой триллер под названием «Восток-65».
90-е в нашем спорте, они никуда не ушли.
Ну да, конечно, не ушли, не знаю, кто прав, кто виноват, но итог такой, что как раз вот когда я ушел, вновь из правительства области, структура Олега Кана перехватили управление клубом и выдавили генерального менеджера. То есть за несколько месяцев с 1 марта уже новый главный тренер команды. Вот. Ну, буквально он провел 3 матча.
Отразилось на атмосфере внутри клуба и на спортивных результатах команды.
На спортивных результатах очень сильно отразилось, потому что, чтобы выдавить каким-то образом, надавить на генерального менеджера Эдуарда Сандлера, закрыли трансферное окно зимние, и, соответственно, не было возможности кого-то заявить. И во многом из-за этого не обыграли темп Сумсу ГМК в Ревде и не вышли, соответственно, в финал Кубка России. Вот. И поэтому без дозаявок клуб фактически существовал 2 месяца. Потому что еще с давних-давних времен был долг где-то несколько миллионов рублей перед специалистом Галанисом греческим. Из-за этого, соответственно,
по закрыли окошко. Перед игроками и техническим персоналом клуба, он какой-то есть? Или этот вопрос пытается как-то решить, то есть более-менее адекватно? Или все-таки проблемы есть?
Деньги платились стабильно до марта. Сейчас задолженность март-апрель, ну и май там отпускные, премиальные еще какой-то. Ну, 2-3 месяца сейчас задержка, потому что бюджет принимался как-то ежеквартально, как-то вот он так в правительстве принимается как раз завтра, то есть 1 июня. Ну, может, перенесу сейчас из-за пандемии. Должны этот вопрос решать по долгам. Сейчас вот он небольшой хвостик есть. Пока вроде игроки, ну, по крайней мере, по словам нового главного тренера Эдуарда Рауда, они относятся с пониманием и готовы подождать. Ну, сложная ситуация, форс-мажор. Вот. Ну, болельщиков тут в данной ситуации волнует больше будущая судьба клуба, чтобы на сезон команду заявили. Говорят, что будет какая-то новая схема, то есть, допустим, 2/3 бюджета даст правительство Сахалинской области, 1/3, то есть, допустим, ну, если считать, допустим, условно 300 миллионов, 200 дает остров, островное правительство, и 100 Олег Кан. Вроде говорили про такую схему. Какое решение сейчас будет принято, неизвестно, но болельщики очень переживают по сектору «Восток-65».
Ну, то есть, вот. Олег Кан, в принципе, от финансирования клуба полностью не отказывается, несмотря на...
Ну, да, да. Вроде говорят, что полностью не отказывается, хотя в 2019 году он говорил, что полностью ушел. Просто сейчас у него там такая очень сложная ситуация, он даже Ксению Собчак подключил, как раз крабовую историю, может, где-то край муха цеплял, чтобы она ему информационную поддержку оказала. Сейчас он дал интервью газете «Ведомости» и «Форбсу», по-моему, дал интервью, чтобы как-то выиграть информационную войну или как-то спасти свой бизнес. Не знаю, какие вопросы, я слаб в этой тематике, но как-то вот сейчас ему не до баскетбола. Не знаю, даст ли он денег на следующий сезон.
Расскажи вот поподробнее, в чем заключалась вот твоя работа в клубе конкретно? Вот просто я вижу, что ты в Инстаграме у себя и на страничке ВКонтакте выкладываешь там, как вы работали с болельщиками, я смотрю, и продолжаете этим заниматься. Вот. Но вот это то, чего не хватает очень много многим нашим спортивным командам, именно работы с болельщиками. Вот расскажи, как «Восток-65» строит свою работу.
«Восток-65» в плане... Главное достижение «Востока-65» – это команда, коллектив и его болельщики. Работа – это были, наверное, одни из самых бодрых месяцев в моей жизни, потому что, несмотря на то, что ты работаешь с утра до вечера, ты постоянно чувствуешь поддержку людей, и, соответственно, я вчера в Инстаграме писал, во многом из-за них я обратно сюда и вернулся, потому что я пытался что-то там, какую-то движуху наводить на материке, я месяц там туда-сюда бегал и не нашел ничего лучше, чтобы вернуться обратно. Вот. В чем заключалось? То есть, допустим, ну, стандартная работа, если... Ну, давай начнем со стандарта, а потом перейду к каким-то нестандартным примерам. Стандартная программа такая вот, как это у фигуристов называется, короткая и произвольная. Вот короткая – это превью к матчу, послесловие к матчу, и сторис тренировок, и, соответственно, с игр. Это вот такая вот основная часть. Когда приезжают новички, это тоже очень интересный кейс с каждого новичка. Нужно же отыграть в соцсетях, написать профайл, рассказать про него. Вот это вот было очень интересно, пока я работал. 2 новичка, Кирилл Ситник и Александр Варнаков, очень приятные такие вообще не ребята, и хорошие профессионалы, приходили. Самая интересная движуха, которую мы успели с болельщиками сделать, это был флешмоб, который запустили болельщики Пармы, который играет в Единой Лиге ВТБ. Tetris Challenge. Помнишь, да?
Вот, честно говоря, мимо меня прошло. Я в последнее время мало интересуюсь Единой Лигой ВТБ.
Нет, именно не в Единой Лиге ВТБ, а вообще в целом Tetris Challenge был. Помнишь, в аэропортах лежали?
Да, я понял, да. Люди ложились на асфальт в виде фигур.
Да. Именно вот эта движуха, а Парма это перенесла на баскетбольную тематику, и то есть нужно было на паркете выложить некую фигуру тетрисную. Вот мы с болельщиками, да, в выходной в этом челлендже поучаствовали, получилось очень здорово и великолепно. Так вот. И было много идей, должны были как раз, если бы не пошли конфликты, и не пошла вот эта вот вся грязь, к сожалению, в ноябре это все началось. Планов было много, допустим, вышел фильм «Джокер», а там, ну, к сожалению, никто не был на нашей прекрасной арене, к арене ведет такая вот лесенка, и хотели в стиле фильма «Джокер», у нас «Талисман 165» может потом, когда будешь монтировать где-нибудь в уголке, покажешь нашу пантеру Тима. Ну, в общем, суть в том, чтобы сделать из Тима некое подобие героя фильма «Джокер», и чтобы он исполнил с помощью группы поддержки «Танец на лестнице». Это была бы, конечно, убойная идея, но реализовать не получилось. Было много идей, было много креатива, было много всего. Работа пресс-атташе – это постоянное общение. Ты держишь контакты и с дизайнерами, и с операторами, и с теми, кто печатает программки, и, соответственно, с коллегами из других клубов. Кстати, тоже большой привет абсолютно всем, кого успел сам лично проехать, с кем общался в интернете. Тоже вот, все 16 человек. Там большая команда от Питера, соответственно, до Сургута, и все в постоянном контакте. Все такие люди заряженные на баскетбол. Вот. И постоянно, да, главное пресс-атташе – это менеджер, связующее звено, потому что ты постоянно общаешься с болельщиками, с операторами, ну, вот, со всеми пытаешься делать бодро, весело и интересно. Вот.
А вот непосредственно на матчах, как организовывалось вот там шоу, когда команда выходит, какое-то вот в перерывах матча, какое-то вот развлекалово для болельщиков? Или это этим ты не занимался?
Этим я не занимался, этим занималась Наташа Доценко, наш прекрасный режиссер, и одно из лучших шоу, я не знаю, не смотрю Единую Лигу, но в Суперлиге, то, что я успел видеть, мне кажется, у нас как минимум одно из лучших шоу предматчевых. Если получится найти, что-то тебе скинуть, я скину, потому что и танцы группы поддержки, и предматчевые, вот это все представление, кстати, мы перед сезоном записывали на каждого игрока профайл, то есть каждый делал определенный жест, то есть, допустим, Дмитрий Головин у нас самый, но, возможно, его слышал, главный твиттерас, ну, наверное, как-то плохо звучит, твиттерянин, давай так, чтобы по-цивильнее, Дима Головин, главный твиттерянин русского баскета, он у нас делал вот так вот, махал рукой, очень интересно, ну, у каждого был свой жест, это выглядело очень интересно и свежо.
Ну, это а вот также у нас тема графики перед выходом команды, я так понимаю.
Да, графика при заменах и при выходе на паркет. Все верно. Также у нас в зале висели баннеры на каждого игрока, то есть тоже. Ну, вся команда, там 12 человек, по-моему, в ростере у нас было, 12-13 человек у нас в ростере постоянно было, и на каждого висел в зале баннер. Я надеюсь, что будет в следующий сезон, и эту всю движуху удастся либо мне, либо если кто-то все-таки после меня, просто еще никто эту должность не занимал, и как бы я остаюсь ИО все это время. Вот. Уйти, но остаться. Вот такая история.
Даже клубы Единой Лиги ВТБ не все вот так серьезно к этому относятся, именно работе с болельщиками. Поэтому это на самом деле очень круто.
Это было... Многие неоднозначно относятся к Эдуарду Михайловичу Сандлеру, и я тоже тут мог как-то что-то негативно о нем высказываться, но наоборот, я по прошествии времени, сейчас я ему благодарен, что он мне дал такой шанс, пусть 2 месяца, но я поработал в этой структуре, и действительно вектор был очень задан верно. «Восток-65» — это та команда, это именно народная команда, которая работает на болельщиков, и чтобы ты понимал, после игр, ну, соответственно, если неудачные игры, парни в основном, ну, все равно готовы пообщаться, но, сам понимаешь, поражение, они в основном уходят в раздевалку. А вот если победа, то весь зал, то есть 1200 человек, большинство из них выходит на паркет, обнимаются с игроками, фотографируются, и атмосфера всеобщего праздника. Вот. И первыми...
Какая средняя посещаемость матча домашнего?
Ну, 1200, но если плохая погода, где-то 800-900. Но всегда на 70-80, это всегда заполнен зал. Если хорошая погода и все хорошо, то полный
действительно нужна острову. То есть она там пришлась вот именно к
двору. Да, абсолютно. Ну, и сейчас, да, мы оказываем и главный тренер Эдуард Траут в связке с болельщиками, он завтра на СТС Сахалин выйдет материал за моим авторством, что команда реально нужна острову. Я не знаю, как, что там решат наверху, но все, что в наших силах, мы сделаем. И я, фан-сектор, команда, тренер, парни. Вот.
А вообще с чем ты связываешь такую хорошую посещаемость? Тем более это не единая лига ВТБ, все-таки это дивизион чуть ниже. Это с отсутствием множества различных развлекаловок на острове или это именно просто любовь именно к баскетболу?
Две вещи отмечу. Да, ты правильно сказал, что с развлечениями не очень, но тут, допустим, есть волейбол и хоккей, он не так пользуется популярностью, потому что все-таки баскетбол – это шоу. Баскетбол – это шоу, здесь умели его красиво, ну, умели и умеют, я надеюсь, это продолжится очень красиво делать. Я такого не видел нигде в России, я же много работал в Мордовии, я Мордовию освещал, ну, все, что проходило в Мордовии, я освещал, и ну, нет такой у нас обвязки, вот. Ну, то есть у нас, допустим, перед матчами ФК Мордовия танцует, может, видел когда-то по картинке вот эту группу, ну, хорошая девчонка, группа поддержки Черри, но смотрится абсолютно как картинка из сельского ДК 80-х. При всем уважении к девчонкам из группы поддержки Черри ФК Мордовия. Вот. А здесь просто профессионально, максимально все сделано по картинке, как на Западе.
Скажи, вот на будущее у тебя какие планы? Все-таки вернуться в клуб и продолжить вот именно...
Я бы с удовольствием вернулся, если не получится. Ну, и сейчас я не сторонник что-либо загадывать, потому что неизвестно, куда вообще мир выведет после этой пандемии. Да, и если будет шанс, я бы с удовольствием вернулся и продолжил то, что начал. Мне было очень обидно уходить после двух месяцев. Вот. Я бы это закончил. Если нет, то посмотрим, что там будет дальше. Вот. Я сейчас не загадываю, хорошо, хоть вот так пока работаю, вернулся обратно. Я на самом деле почему и уходил, в основном из Саранска уезжал. Да. На региональном теле, то есть ты делаешь то, что уже, к сожалению, некуда. Сейчас, подожди.
У нас.
Вот, высшая... Вот, сейчас. Подожди. Так. Не вовремя позвонили. Вот. Ты достигаешь определенного потолка 2,5 года работы на региональном телеке. Куда-то выше. Выше. Так вот у нас. Вроде стояла. И выше, после 2,5 лет работы на спортивном телеке региональном, уже некуда. Потому что ты делаешь еженедельную спортивную программу, а... и особо новых проектов уже, ну, как-то нет. Ну и спорт в Мордовии, соответственно, медленно, наверное, загнулся. У нас сейчас остается ФК Мордовия, которая где-то в состоянии клинической смерти сейчас находится. Ну, сам знаешь, 41 миллион рублей. Тоже футбольный клуб компании «Спортин», это не считая долгов перед футболистами этого состава, еще, по-моему, даже не расплатились с Абитом, Гренделем и Астафьевым, если я правильно помню. Не знаю, честно, расплатились они перед ними или нет, но долгов куча, я не знаю, заявится ли Мордовия вообще на сезон 2021. Вот.
Ну, то есть, довольно печальная ситуация.
Да, все очень печально. Осталось, вот ФК Мордовия остался, и Саранск Кабель, он где-то в первой волейбольной мужской лиге играет у нас. Все, у нас больше ничего не осталось в республике.
Из команд. Ну, Мордовия тянуть нас на республиканском балансе, наверное, значит, тяжело, это не самый богатый регион.
Да, абсолютно прав.
Это по всей России, в общем-то, сейчас такая ситуация, поэтому тут ничего нового. Это не...
Ну, Ростову больше повезло, у вас есть товарищ Арташес.
Но Ростовская область достаточно богатый регион, она может себе позволить и на областном бюджете много что держать, что она и делает. Но это скорее исключение, чем правило. Если взять тот же самый Краснодарский край, там ситуация гораздо хуже. А если взять Ставрополье и Кавказские республики, там просто катастрофа. ну и Волгоградскую область. На самом деле я лично не верил, что Ротор сможет заявиться в РПЛ. Ну, собственно.
Ну, советский спорт, Николай Николаевич, видимо, где-то нарыл инсайт, он же выдал вчера или позавчера, что Ротор не заявится в РПЛ. Я не знаю, откуда он достал ту
информацию. Я никогда в это не верил. На самом деле, то, что заявляли, что мы в РПЛ попали, я, честно говоря, сомневался, что в итоге они туда заявятся. Но, к сожалению, большому сожалению, это подтвердилось. Честно говоря, Ротор – команда с историей, и хотелось бы, чтобы она играла в РПЛ. Но, к сожалению, все-таки не все так хорошо. Ладно, не будем. Ты сам подвел плавно под тему карантина. Вот хотелось бы узнать, как карантин на острове проходит.
Слушай, на острове, ну, опять карантин, конечно, надоела эта тема. И в целом, ну, обстановка странная на Сахалине, понимаешь, когда у нас тут было 5-7 зараженных, то есть, ну, вообще какие-то, ну, копейки были, и у нас был прям жесткий карантин, то есть не работали парикмахерские, торговые центры и прочее. И сейчас у нас число планомерно растет, уже находят чуть ли не каждый день то в Углегорском районе, то в Холмском, ну, по районам области, и росгвардейцы завезли коронавирус. Ну, росгвардейцы, видимо, их не обсервировали, ничего, и они сейчас тоже распространили вирус, но при этом мер сейчас ограничительных у нас нет вообще. Все, все открыто здесь, при этом... Да, лечение у нас сейчас проходит 63 человека, но при этом все работает. Я не знаю, сейчас, если этот регресс по статистике продолжится и будет прибавляться, ну, человек, ну, не дай бог, конечно, человек по 10-20 в день, то, мне кажется, опять все эти ограничения вернут. А в целом правительство справляло. Я не знаю, почему пошла статистика именно последние две недели негативная. А в целом всех прилетающих отправляют на двухнедельную обсервацию, как раз базу «Восток» тоже задействовали сейчас под обсерватор, и другие различные спортивные объекты. Все прилетающие на остров двухнедельная обсервация и несколько тестов отрицательных должно быть, чтобы выпустили. Вот. И в целом область справлялась хорошо, то есть нет никаких претензий к региональным властям, но почему-то ситуация как-то выходит из-под контроля последнюю неделю, я надеюсь, что стабилизируется.
Ну, как раз наоборот, на европейской части страны сейчас немножко получше стало. Хотя у меня есть большие подозрения, что это...
Не... Ну, сам знаешь, как статистику рисуют.
Да, что это именно манипуляции со статистикой. А так, ну, честно говоря, у вас довольно неплохо, если даже торговый центр работает, то у нас торговые центры как закрыли в марте, так и, собственно, даже и не собираются их открывать. Ну, так, конечно, послабления есть, но не особо мы их ощутили. Ну, парикмахерские не открыли до сих пор. Но вообще, как бы, Ростовская область вообще тяжелый регион в плане именно заболеваемости. Один из, наверное, в пятерке находится. Ну, так что у вас ситуация хорошая, спокойно можете...
Смотреть. Ну, да, пока хорошо, я надеюсь, не будет хуже, потому что вот что-то, какие-то тревожные посылы пошли последние. Вот.
Так, ну, в принципе, как бы, те вопросы, которые я хотел задать, вроде бы все задал. Может, что-то еще расскажешь? Вот интересно было бы узнать, вот, природа Сахалина, куда можно поехать, где отдохнуть именно вот на природе, посмотреть на что.
Слушай, да тут весь Сахалин, он очень уникален. Я, допустим, в прошлую субботу как раз тут тоже с частью фан-сектора ходил... Гора Медик, это было мое первое восхождение, оно было очень трудным, и на карачках я все-таки как-то до вершины заполз. И это одна из самых простых гор Сахалина была, и то я ее еле-еле взял, потому что никогда в гору не ходил, но в Мордовии это равнина, у нас нет больших гор. Здесь гора, здесь вообще Сусунайский хребет с одной стороны идет, с другой идет гора Большевик, тоже какой-то там хребет. То есть здесь и горнолыжные же есть трассы, горный воздух. Здесь проходил в феврале, как раз я его, когда прилетел, я его снимал, паралимпийский этап Кубка мира по горным лыжам. Ну и Дети Азии, соответственно, может, слышал тоже. Здесь проходили в феврале, ну, прошлой зимой, еще отправляли от Спортэкспресса за бабки корреспондентов, и Николай Мысин от Совспорта сюда летал, освещал Дети Азии. Вот. И ну, поэтому а здесь инфраструктура
такая. Насколько развита? Или
спортивная инфраструктура?
Да.
Смотри, Ледовая арена, Арена Сити. Здесь почему-то очень превалирует хоккей. Ледовая арена, Арена Сити есть Кристалл, а есть Кристалл 2. То есть, считай, три ледовых арены здесь есть. Насчет стадиона, стадион маленький, Космос. Ну, Спартак, где играли ФНЛ, но там одна трибуна, я не знаю, сколько, 5-7 он вмещает, это надо гуглить. Вот. На глаз 5-7. Соответственно, один баскетбольный зал, волейбольный зал он тоже есть, но там нет трибун почему-то. Хотя высшую лигу, по-моему, Суперлига называется, женская волейбольная, короче, женская волейбольная РПЛ, так скажем, она там игралась в волейбольном центре, и вот они переехали с начала 20-го тоже на базу «Восток», вот они как раз доигрывали чемпионат, и было очень 29 февраля очень такой хороший матч с Уралом. Уралочка к нам прилетала, Николай Карполь, как раз к слову о том, что Семин устарел, Карполь не устарел, 2-0 летела Уралочка здесь, на Сахалине, и 3-2 вытащили они четвертьфинал первый здесь, и ну и там, соответственно, в Екатеринбурге они наших девчонок остальных добили.
Наверное, острова такой
да. Лидер. Ну, все равно сезон успешный, потому что девчонки пробились в четвертьфинал. То есть, допустим, баскетбол закончили на 6-м месте, но успели завоевать последний матч, я на острове был, пока на данный момент крайний, давай выразимся так. Ну, баскетбол получилось так, что сезон тормознули, но уже все, возобновляться он, конечно, не будет. 6-е место по итогам регулярного сезона, учитывая то, что без дозаявки играли последние 2 месяца. Это достойно, и плей-офф бы все равно вышли, и дозаявку открыли как раз с 1 марта. Все бы успели, возможно, поборолись бы хотя бы за полуфинал, а там и за финал зацепились. Вот, футбол, соответственно, у нас 2 место после РТШ, потому что Сахалин брал уже 2 или 3 года зону «Восток», на ФНЛ тут денег нет, к сожалению, или не хотят выделять. Там какая-то странная история, долги еще со времен где-то середины 10-х, смена владельца, новый владелец не хочет платить долги старого владельца. Вот такая схема.
Сахалинские акулы. Стартую российскую схему с переименованием клуба и открытием нового юрлица.
Ростов, по-моему, тоже ее использовал, да?
Это много кто использовал. Алания использовал 4 раза.
Вот, и еще про хоккей давай упомянем, раз уж про все страны команды речь зашла. В азиатской хоккейной лиге, соответственно, взрослая команда вышла в финал, финал не игрался. На стадии финала все заморозили. В корейской команде должен был быть финал. И сахалинские акулы, это первый сезон их был после возрождения, они заняли 11 место в МХЛ. Вот такие результаты островного спорта в этом году. Ходят слухи, что будут урезать бюджет. Я не знаю, много ли это мало для островного бюджета, это получается 2 хоккейные, волейбольные, баскетбольные, 4, а и футбол 5, 5 команд, будут ли что-то урезать, вот сейчас все сидим, ждем, что дальше будет со спортом на острове, потому что вот бывший губернатор Приморья закрыл все, кроме регбийного клуба. Какие-то там завязки у Олега Кожемяка есть. Президент Федерации регби какой-то крупный бизнесмен, какие-то у него есть бизнес-интересы в этом, в порту, в Приморском. И поэтому вот регбийный клуб во Владике будет, а остального не будет. Ну вот так. Интересный такой кейс.
А регбийный клуб играет в первом дивизионе?
Я не знаю, это же во Владике, это не за Сахалин.
А.
Это я привел просто пример, как решили наши соседи географические. То есть в Приморье весь профессиональный спорт закрыли. У нас пока решение не принято. Говорят, что завтра будет расширенное совещание. Перенесут или оно будет, но я завтра буду прозванивать, сделать запросы Министерству спорта, что-то мне ответят. Посмотрим. Пока информации, к сожалению, нет.
Вот. Достаточно печальная ситуация. Мы будем надеяться, что
что-то останется. Да, да, все здесь надеются, что со спортом все будет хорошо. По крайней мере, хотелось бы, чтобы с баскетболом было хорошо, потому что... Ну, я не могу сказать, я просто не общался с болельщиком других видов спорта. За команду «Восток-65» я всеми руками, ногами, все, что могу, я сделаю, чтобы баскетбол на острове остался. Что в моих журналистских, скажем, силах. Вот.
Ну, а вообще, вот, что тебя привлекает в жизни на острове и что тебе не нравится?
Здесь очень... Ты понимаешь, отъезжаешь от Южно-Сахалинска, вот сегодня, допустим, ездили... Ну, потому что погода хорошая, купаться нельзя на острове, даже в самую теплую погоду. Здесь очень холодное море, Охотское, и вот даже ноги мочить очень с трудом. А так, горы, море, вот, выезжали просто... Прекрасно. Виды, пейзажи, озера. Здесь есть абсолютно все. Главный минус, это я тут не буду каким-то новатором, минус, конечно, в удаленности. Потому что, и даже не в удаленности, если бы были адекватные ценные билеты, я бы летал на материк, ну, хотя бы на выходные. Ну, понятно, что у меня там многое осталось на материке. Но самое главное, это дом. Конечно, хотелось бы почаще бывать дома. Но цены на билеты, конечно, зверские. Тут 2 конца, это минимум 2 тысячи.
Сколько стоит?
перелет 20-22. Ну, даже, наверное, сейчас 22-24, чтобы туда-сюда слетать. Ну, поэтому туда все очень жестко.
Дешевле, чем я узнавал до Владивостока и где-то 3 года, по-моему, назад. Там что-то было за 30.
Ну да, в сезон и за 30. Вот если летом при отсутствии карантина, летом здесь, конечно, при отсутствии билетов и за 30. Там просто нет иных вариантов. Нормально, когда есть билеты, вот тут стандартно 10-12 в один конец.
Ну, то есть...
Ну, сейчас уже приподняли даже 12-14.
Ну, то есть я надо 5 просто, чтобы в одну сторону добраться, то есть долететь
да.
в Москву, а
да.
в Саранск. Ну да, это, конечно, очень печально.
Ну, а? это же до Москвы, а потом, ну, поезд Москва-Саранск, он, там же у нас много ходит, можно и даже за 600 рублей на сидячем доехать, тут уже не проблема из Москвы до Саранска добраться. Вот. Тут главное, что вот с острова улететь нужны деньги. Вот.
А в Японию не пробовал, там не узнавал?
Ну, пока нет. Я вот думал как раз, когда прилетел в конце августа, что, возможно, можно будет как-то где-то, может, ползком через границу переползти, чтобы попасть в Токио 2020, но Токио 2020 плавно перетекло в Токио 2021. Вот. И, ну, сейчас, сам понимаешь, границы закрыты, поэтому о Японии как-то речи не идет, и неизвестно, когда она что-то откроет. Вот.
Ну, в принципе, не знаю, как бы у меня, наверное, все вопросы. Если что-то интересное рассказать.
Да вроде обо всем поговорили, Антон. Я не знаю, я об острове могу говорить очень долго и красиво, потому что, ну, здесь реально хорошо. Я не знаю, почему. Здесь я вижу какую-то перспективу, какое-то развитие, может, из-за того, что здесь бюджет получше. Я не знаю, как повлияет на эту атмосферу коронавирус, но здесь все бодрее, чем в Мордовии, где просто... Ты смотришь, как хереет и разрушается и так, и без того слабенькая спортивная инфраструктура, которая закладывалась Николаем Ивановичем Кушкиным в начале 10-х. У нас же был, если помнишь, и баскетбольный клуб, как раз в Суперлиге 1 играл в Русском Мордовии, где сейчас играет Восток-65 и Саранскабель где-то уже. Но, по-моему, в ФНЛ он играл в волейбольный. Ну и Мордовия, соответственно, несколько сезонов, и Юрий Павлович нас приводил 9-му или 8-му месту. Премьер-лиги, а сейчас, к сожалению, это было очень как-то вот этот закат республиканского спорта очень грустно на меня повлиял, особенно закрытие хоккейной Мордовии, которая у себя в ХЛБ постоянно шла в тройке и не нашли просто тупо на нее денег и закрыли. Просто некому было ее взять, а бюджет просто не потянул. И вот как и многие красивые, хорошие, добрые спортивные проекты в России, это все за отсутствием частных инвесторов закрылось. Вот.
Понятно. Ну, а вообще, как бы, дальнейшую свою, как бы, судьбу с островом связываешь или все-таки думаешь перебраться все-таки ближе?
Не, ну, думаю, перебраться я изначально воспринимал это как какое-то красивое приключение, потому что я много... Сейчас на московском рынке СМИ там же сам рынок, он ужимается, и сейчас, ну, где-то, наверное, ну, 5 минимум человек на месте, если не 10, это чтобы прорваться... нужно куда-то. А рынок спортивных СМИ там вообще через 20 на место, чтобы куда-то сесть. Ну, потому что, ну, спортивных СМИ сейчас осталось вот даже, наверное, на пальцах уже одной руки их осталось, а не двух. И поэтому, да, я, чтобы не сидеть на месте, не застаиваться, решил вот для себя такой челлендж. А что будет дальше? Вот видишь, нас так весь мир накрыл коронавирус, и что будет дальше, не знает никто. Посмотрим, поживем, увидим. Хотелось бы, да, конечно, всегда рад, готов к новым вызовам, новым целям, новым достижениям. Посмотрим.
Ну, спасибо тебе, что пришел. Это правда было интересно. Это, наверное, первое такое вот именно интервью, которое я вот взял. Именно в формате интервью. Ну, на самом деле...
Да, хотелось бы, чтобы где-нибудь в Ростове или прилетишь, если в Южно-Сахалинск, был бы весьма рад пообщаться лично.
Ну, если опять же, я буду рад. Покажите Ростов, может, свожу куда-нибудь, там, не знаю, на Азов, например, покажу.
Да, не был пока у вас, к сожалению.
Ну вот, у тебя как раз есть куда стремиться. Ну что, наверное, будем завершать. Спасибо.
Да, всем спасибо, всем пока.
Пока.
Полчаса.